Глава 61. Поднимаясь по главной лестнице здания гестапо, он чувствовал себя входящим на эшафот. 10 утра, но взгляды коллег красноречиво свидетельствовали. Все уже были в курсе. И «Хайль Гитлер», которым его приветствовали, звучало как прощание и не всегда сочувственное. Он прошел по коридору быстрым шагом, чтобы избежать новых осуждающих взглядов, а то и саркастических замечаний от его всегдашних соперников с Грюнвальдом во главе, и добрался до своего кабинета без неприятных встреч. Внезапно позади него возник Хельм, втолкнул его внутрь и неслышно прикрыл дверь. «Разве ты не должен был остаться в Майерсхофе?» — удивился Бивен. Динамо с повязкой на виске отмел замечание взмахом клешни. «Я послал замену. Обойдутся и без меня. Сами опросят лоботрясов, которые ничего не видели и ничего не слышали». Он продолжил, не переводя дыхания. «У нас свистнули дело».
«Какое?»
«А как ты думаешь, Альфред вернулся с тобой? Может, это он?» «Альфред забился под собственный стол. Он боится за себя и за семью. Нам всем хана, Франц. И все из-за твоих гениальных идей». «Успокойся, не такое переживали. Этот раз будет последним». Динамо попал в точку. Его команда не переживет подобного фиаско. Решиться на импровизированный арест, не предупредив вышестоящих, к тому же задействовать при этом штатского, упустить объект задержания. Прегрешений Бивена было не счесть. «Не беспокойся», — заверил он. «Я все возьму на себя». «Не мели языком. Мы все влипли и уже не отмажемся. Подожди меня здесь». Бивен вышел из кабинета и в несколько шагов оказался у кабинета Пернинкина. Рявкнув «Хайль Гитлер», больше походивший на боевой клич, он сразу взял быка за рога. «Обергруппенфюрер, где мои документы по расследованию?» Даже здесь, в этом дурдоме, нападение могло стать лучшей защитой. Пернинкин встал, не выказывая никаких эмоций, ни удивления, ни недовольства, ничего. «Я передал их в другие руки».
«Куда?»
«Могу вас успокоить. Недалеко». «Вы отстраняете меня от дела?» Обергруппенфюрер, не торопясь, обошел стол и встал, заложив руки за спину, перед Францем. Казалось, его совершенно не задела дерзость нижестоящего офицера. Иногда можно позволить себе великодушие по отношению к обреченному. «Лучше расскажите мне, что произошло сегодня утром в Майерсхофе». Бивен попытался сглотнуть. Ему показалось, что горло издало странный звук, будто лезвием провели по точильному камню. В нескольких словах он описал произошедшее. Несколько важнейших фактов он не упомянул. Ни слова об убийстве Рут Сенестье, о мраморном человеке и его маске, о подмене личностей, об участии в расследовании двух штатских. «Это все?» — поинтересовался обергруппенфюрер после пятиминутного монолога Бивена. Пернинкин умел распознавать несуразицу, когда ее совали ему под нос. «Нет», — поспешил Бивен, — «мы обнаружили у Йозефа Краппа женскую обувь».
«И вам этого достаточно, чтобы считать его убийцей?»
«Он сбежал при нашем появлении, обергруппенфюрер».
«Все бегут при вашем появлении».
«Он был вооружен, обергруппенфюрер. Он офицер СС. Он использует свой клинок, чтобы убивать жертв».
Пернинкин принялся расхаживать перед Бивеном прямой, как древко от знамени. Его привычные уловки. Франц чувствовал свинцовые испарения, вечные его штучки с магнетизмом, вечный запах, как у дантиста.
«Итак, вы этим утром отправились арестовать Краппа?»
«Именно так».
«Не предупредив меня?»
«Я решил действовать без промедления и был неправ».
«И взяли с собой минимум людей?»
«Я хотел провести арест как можно более скрытно».
«При задержании столь опасного убийцы? Вам следовало взять батальон!»
Бивен резким движением склонил голову. На языке нацистов это означало раскаяние.
«Повторяю, Это была ошибка. Он решил рискнуть и попробовать оправдаться. Но в этом расследовании нам изначально было приказано проявлять крайнюю сдержанность. И в результате подозреваемый от вас ушел. Сколько вас было?
Я, мой заместитель Гюнтер Хельм и мой помощник Альфред Марк.
Мне говорили о штатском.
Кто за ним шпионил? Его собственный шофер? Или за ним пустили хвост из других гестаповцев? Хотя Бивен готов был поспорить, что донес Блоклейтер Мейерсхофа.
«Не понимаю, о ком вы говорите», — уверенно солгал он.
«Оставим это. Вы знаете, где теперь ваш подозреваемый?»
«Нет».
«И как вы собираетесь его найти?»
Бивен решил сыграть в открытую. В его нынешнем положении...
«Проблема в его лице, обергруппенфюрер. Йозеф Крап обезображен.
Тем легче будет его обнаружить.
Он носит маску».
«Маску?» Франц предпочел не вдаваться в подробности. «Некоторые, получившие ранения лица, воспользовались услугами Красного Креста. Им изготовили медный протез, чтобы сделать внешний вид более удобоваримым».
«Так в чем суть проблемы?»
«Мы не знаем, на что похожа эта маска».
Бивен ожидал, что сейчас упадет нож гильотины, но Пернинген лишь обронил.
«Йозеф Краб — офицер СС. Его наверняка не так уж сложно отыскать».
В этом замечании брежела надежда. Бивен по-прежнему оставался в игре.
«Согласен с вами, обергруппенфюрер. Но после этой неудачной операции Краб спрячется и...»
«Никто не может уйти от гестапо».
Бивен щелкнул каблуками и едва не гаркнул «Хайль Гитлер», чтобы выразить свое полное согласие.
«Но вы правы. Расследование теперь усложняется, потому что вы так глупо лишили нас эффекта неожиданности. Вот почему я решил подсоединить к вам другую команду. И руководить ею будет гауптштурмфюрер Грюнвальд».
Бивен чуть не завопил. Из всех возможных плохих новостей это была наихудшей.
«Я знаю ваше мнение о Грюнвальде», — продолжил Пернинген, почти насмешливо.
За его спесью проглядывала улыбочка ребенка, который развлекается тем, что машет красной тряпкой перед носом быка, стоя по другую сторону ограды, разумеется. «Однако он ответственный и добросовестный офицер. Он внесет в расследование четкость, которой вам не достает».
«Так точно, обергруппенфюрер».
«Пока мы с вами беседуем, он изучает досье. Я жду вас обоих здесь, в полдень, чтобы подвести итоги и принять решение о дальнейших действиях».
«Так точно, обергруппенфюрер».
Бивен постарался отвечать как можно энергичнее. На самом деле он чувствовал, как по спине ползут струйки холодного пота. В досье не было ничего, абсолютно ничего, указывающего на причины, по которым подозрения пали на Йозефа Краппа. И 5 минут не пройдет, как Грюнвальду станет ясно. Существует и другое расследование, скрытое, проводимое вместе со штатскими, к тому же психиатрами.
«Я даю вам еще 48 часов», — заключил Пернинген. «Возьмите столько людей, сколько вам нужно. Передайте информацию во все наши инстанции, расспросите блоклейтеров. А главное, будьте совершенно откровенны с Грюнвальдом. Я хочу, чтобы обе команды работали в духе солидарности».
«Обергруппенфюрер, значит ли это, что каждый будет в курсе?»
Пернинген ударил кулаком по столешнице. Вообще-то он всегда был так спокоен и холоден, что казался куском розоватого льда. Но всем было известно, что он способен на взрывы гнева, граничащие с трансом.
«Вы не понимаете, что уже слишком поздно, гауптштурмфюрер. Если Грюнвальд подтвердит серьезность ваших доводов, тогда мы начнем большую игру».
Перед глазами Бивена вновь встала фигура в мундире с занавешенным черной вуалью лицом.
«Тень. Призрак». «Вы пересекли черту», — добил его Пернинген. «Если дело получит огласку, то по вашей вине. Будем надеяться, что нам удастся удержать скандал в наших стенах. Возьмите людей. Задействуйте своих информаторов. Переверните весь Берлин. Но доставьте этого монстра сюда, в мой кабинет. И не забудьте, он мне нужен живым. А Вильгельм Клуб, Обергруппенфюрер?
Тот непонимающе на него посмотрел.
Вы знаете, эти женщины организовали клуб в отеле «Адлон». Убийца вроде бы выбирает своих жертв среди них и... Не говорите им ничего. Мужья жертв в курсе. И уже это слишком. Не хватало еще паники в дамском курятнике.
Бивен подумал о Грете Филлиц. Он уже велел Хельму организовать ей личную охрану. Новая жертва стала бы худшим, что может случиться. К Пернинкину вернулось обычное спокойствие.
«Сосредоточьтесь на Краппе. Майн Гот! Охота на человека в Берлине. Вам же это должно быть по вкусу!»